человека.
Коллективный запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурные
коды. Традиционные ценности. Инаки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Слушайте подкасты, смотрите видео, ставьте лайки, подписывайтесь. А я собираюсь говорить о слове «коррупция». Но не в целом о слове «коррупция», а о конкретном его звучании сегодня, если брать российский политический словарь. В течение долгого времени идет дискуссия, а надо ли разоблачать кремлевскую российскую коррупцию. И в эту дискуссию вовлечены не только российские политические активисты, но и, насколько можно себе представить, и любой гражданин Российской Федерации. И вот тут есть проблема. Проблема заключена в следующем. Применительно к такому режиму, каким является путинизм, ну, первый момент, коррупция является не просто исключением или какой-то отдельной особой практикой, а является чем-то, что является встроенным и ключевым элементом всей самой системы. И это зафиксировано уже достаточно давно, больше 10 лет назад. Все помнят, возможно, что были и такие работы Симона Кордонского, российского социолога, который показывал, что вся система, политико-экономическая модель покоится на непрерывном перераспределении ренты, и в том числе так называемой административной ренты. То есть средства изымаются в личное пользование не только на каких-то транзакциях и сделках экономического характера, но и просто на продаже самих руководящих постов разного уровня. А пребывание на таких постах предполагает, что ее участник в этой системе, он получает определенную ренту уже с факта того, что он находится на определенной позиции, через которой проходит движение тех или иных бюджетных или внебюджетных денег. Но это показано не только Симоном Кордонским, а многими и многими социологами разных стран. И не случайно в отношении такой системы стало употребляться выражение «мафия стейт» после того, как большую программную работу, двухтомное исследование в отношении другой страны, Венгрии, опубликовали венгерские социологи. С тех пор выражение «мафия стейт» активно стало употребляться и в российском политическом контексте для описания собственной политической системы. Если это «мафия стейт», то она покоится на системе, которая предполагает занос денег снизу вверх от всех участников ко всем руководителям разного уровня, от них дальше, наверх, и в конечном счете уже достаточно давно разоблачена была и, собственно, вся система кошелька, так называемого кошелька Путина, где ряд близких Путина людей, совершенно никак не засвеченных ни в политике, ни даже в экономике, таких как, например, виолончелист Рауль Дубин, оказывались держателями коррупционных денег, которые стекались в офшор и представляли собой некоторую мзду непосредственно Путина. Я все это напоминаю только потому, что 10 лет назад, 10, 12, 15 лет назад борьба с коррупцией в России, она двигалась по разным рельсам, но примерно в одном контексте. Предполагалось, что Россия экономически модернизируется, и борьба с коррупцией будет частью этой модернизации. И в тот момент, скажем, российское отделение Transparency International, международная организация, которая ставит себе целью борьбы с коррупцией, она активно вела свои расследования и при этом декларировала, что она, как это и требуется в уставных документах, все международные организации работают по искоренению коррупции вместе с руководящими органами той или иной страны, то есть предоставляет свои материалы официальным органам для того, чтобы те принимали соответствующие решения. Поэтому российское отделение Transparency International говорило о том, что оно работает с администрацией президента Российской Федерации, передает материалы свои в администрацию и тем самым выполняет и общую миссию всей международной организации. Это с одной стороны. С другой стороны, российские независимые медиа, такие как «Новая газета», или в то время «Совершенно секретно» и целый ряд других, постоянно публиковали антикоррупционные журналистские расследования. И они имели большой резонанс. И чуть позже, около 2010 года, активно стартовал фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, который в дальнейшем прославился большой серией разоблачительных публикаций, видео, которые представляли собой не только, разумеется, разоблачение коррупции как таковой, но и некоторый политический проект. Все хорошо помнят, что фонд борьбы с коррупцией в те годы, а это были более вегетарианские времена, чем сегодня, в то время сам Алексей Навальный имел возможность ездить по стране и сам собирать материалы, и организовывать митинги. И несмотря на то, что он преследовался и довольно сурово в то время, но тем не менее, он имел возможность, и его организация имела возможность некоторой политической открытой публичной борьбы. И в то время фонд борьбы с коррупцией действовал таким образом, что предъявление обществу материалов в YouTube об экстремальных, совершенно экстремальных формах коррупционного, чиновнического, в первую очередь, существования, должны были производить определенный эмоциональный эффект на ту политическую базу, к которой обращался Алексей Навальный, то есть к российскому населению, которое должно было в такой ситуации говорить себе: «Боже, посмотрите, как живет начальство, что оно себе позволяет за наш счет». И примерно в такой логике предполагалось, что может происходить политическая мобилизация. Политическая мобилизация, на которую мог рассчитывать фонд борьбы с коррупцией. А почему сегодня такой спор о том, надо ли дальше заниматься расследованиями российской коррупции и какой политический эффект они имеют? А спор идет потому, что ситуация радикально изменилась. Она изменена, очевидно, что она была изменена уже в 2020 году формированием вечного, в кавычках, вечного путинизма, то есть поправками к Конституции, а затем началом агрессии 2022 года и войной, которая идет 3 года, и эта война поменяла полностью весь контекст, в котором воспринимается политическая борьба и все темы внутри этой политической борьбы. И нет сомнений в том, что борьба с коррупцией сильно просела в контексте этой войны на фоне всего остального, что вполне естественно, потому что если идет война и большой и важной темой для всех мировых медиа являются факты насилия на оккупированных территориях или разного рода преследования военных и гражданских лиц Российской Федерации в нарушение международных конвенций или факты разрушения городов и политического и экономического мародерства на оккупированных территориях, то все это, конечно, очевидно, находится на первом плане. И коррупция, тем более коррупция внутри, собственно, военизированной, милитаризованной экономики, выглядит вовсе не как нечто обременяющее ее, как нечто, что должно быть ликвидировано, в том числе и публичной борьбой независимых медиа. А скорее наоборот, коррупция начинает выглядеть как, можно сказать, условно сравнить с последствиями санкций. То есть коррупция понижает возможности и военные, и экономические возможности Российской Федерации для того, чтобы вести войну. Безусловно, она не остановит, эта коррупция не может остановить эту войну, она не может прекратить военное производство, но точно так же, как санкционная политика, тем не менее, она наносит некоторый существенный ущерб. Деньги выводятся. Они выводятся в личное потребление или, так сказать, в личные сбережения. Эти деньги горят, но они не идут на непосредственно те нужды, которые формулируются военной политикой Кремля. Этот аргумент достаточно важный. На него есть возражения. В частности, например, известный и уважаемый экономист Константин Сонин со своей стороны возражает и говорит о том, что коррупция не борьба с коррупцией не является чем-то, что повредит, да, каким-то образом российскому общественному движению. Но при этом надо сказать все-таки, что правы и те, кто, глядя на борьбу с коррупцией сегодня, говорят о том, что не это является центральной политической темой. Если мы говорим о политической борьбе, здесь очень важно провести вот эту грань. Независимые медиа, несомненно, разумеется, должны публиковать разоблачающие расследования, касающиеся любой деятельности высших кремлевских чиновников, и не только высших, но и чиновников любого уровня. И это просто миссия медиа, независимо от того, идет политическая борьба или нет. А вот что касается того, чтобы поставить борьбу с коррупцией в центр политической программы, то здесь, да, возражения очень существенные. В условиях войны вряд ли можно считать, что, скажем, существенным в расследовании деятельности Евгения Пригожина являются коррупционные мотивы. Точно так же, как в деятельности только что покончившего с собой бывшего губернатора и бывшего министра транспорта Российской Федерации Старовойта, сам по себе коррупционный мотив важен. Нет, вовсе уже теперь важно не это. Важно то, что кремлевское чиновничество и кремлевский бизнес образовали новые в условиях войны, новую констелляцию, которая собирается вести бесконечную войну, независимо от того, как и куда расходуются средства. Поэтому сегодня вопрос о коррупции должен стоять, мне кажется, так, как он, собственно, стоит во всех других, в этом смысле слова, политических авторитарных моделях. Первый главный момент. Безусловно, в том числе и для условий военного времени, существенным является не сам факт коррупции внутри системы, а экспорт коррупции. И вот он должен расследоваться. Для этого многое делают российские независимые медиа. Спасибо всем, кто этим занимается, потому что экспорт коррупции действительно влияет, в том числе и на ход войны, поскольку коррумпированные представители других стран разрывают альянс поддержки Украины, ломают его. И ломают его из-за того, что они в прошлом или сегодня продолжают быть связанными так или иначе с российскими деньгами. В этом смысле слова, конечно, коррупция должна расследоваться, и это имеет прямое отношение к сегодняшним политическим целям. Но что касается борьбы с коррупцией, публичной борьбы с коррупцией, которая обращена к российскому населению с целью пробудить в российском населении какое-то недовольство этим или какое-то моральное осуждение коррупции, с моей точки зрения, это достаточно наивная политическая позиция сегодня. Но это наивно примерно так же, как апеллировать к российскому населению, пытаясь пробудить какие-то моральные чувства, связанные с недопустимостью самой по себе агрессии. Очевидно, что не в моральном пробуждении заключен как бы тот ключ к окончанию войны, на который можно рассчитывать. Поэтому думаю, что слово «коррупция», оно в течение 3 лет войны, конечно, меняет свой смысл. И с этой переменой надо иметь дело. Надо смотреть с открытыми глазами на изменение смысла антикоррупционных расследований. Спасибо. С вами был Александр Морозов. Это программа «Опасные слова». До следующей среды.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурные.
Традиционные ценности.
Опасные слова с Александром Морозовым.